Вадим Гетьман. Опасность и ужас греха. Давным-давно Павел провозгласил, что возмездие за грех — смерть. Послание к римлянам, 6 глава, стих 23. Сегодня, однако, слово «грех» потеряло свое значение для многих людей. В своей книге «Что случилось с грехом» всемирно известный психиатр Карл Меннингер отмечает, что на протяжении последних нескольких десятилетий то, что ранее считалось серьезным грехом, стало называться преступлением, потом болезнью, затем ошибкой и, наконец, жизненным выбором. То же, что считалось ранее несерьезным грехом, теперь стало недостатком, антиобщественными тенденциями, вредным влиянием окружения, неспособностью адаптироваться или альтернативным образом жизни. Словом, чем угодно, но не грехом. Почему же опасность и ужас греха настолько велики, что христианские проповедники, вооружившись Словом Божиим, не перестают говорить об этом? Грех вредит нашему телу, разуму, совести и нашему духу. Эту мысль высказывают еще и так. Грех вредит внешне, внутренне и вечно. Грех – область поражения. Грех не ограничивается одной нацией или расой. Не стоит думать, что какая-то этническая группа более грешна, чем остальные. Библия говорит: «Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Послание к римлянам, 3 глава, 12 стих. Страшные последствия грехопадения видны по всему лицу земли, повсюду, прежде всего там, где человек. Грех оставил страшные, уродливые борозды на теле человеческого рода. Ненависть людей друг к другу, войны и конфликты, засилье разврата и беззаконие, неуважение к правам других, непочтение старших и властей и, наконец, отвержение самого Бога. Жизнь вокруг нас полна последствий греха, уныние и отчаяние, доводящие людей до самоубийства, разбитые семьи, оставленные дети. Разительный контраст между небрежением и неблагодарностью одних и вопиющей нищетой и голодом других. Для того, чтобы понять опасность и ужас греха, давайте посмотрим на те определения, которые дает греху Библия. Промах. всякая неправда, то есть неправедность, есть грех. Первое послание Иоанна, 5 глава, 17 стих. Апостол Иоанн употребляет в этом стихе греческое слово, основное значение которого – не попасть в цель, промахнуться. Например, когда охотник, бросив копье, не попадает в намеченную цель и промахивается. Итак, грех – это наш жизненный промах, неспособность своими силами исполнить основное предназначение своей жизни и получить столь желанное удовлетворение. Ибо все согрешили и лишены славы Божией. Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих. Грех лишил человека самого большого наслаждения и главной цели его жизни – быть с Богом в Его славе. В Своем Слове Господь запечатлел для нас стандарт праведности, исполнение которого Он ожидает от нас. Если бы не произошло грехопадение, мы способны были бы этот стандарт соблюсти. Теперь же он кажется нам непреодолимо высоким. Да он и является таковым. «Будьте святы, потому что я свят». Первое послание Петра, 1 глава, 16 стих. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Страшно даже подумать, насколько высоко поднимает Господь планку своего стандарта для нас. Так и вырывается из груди искренне верующего человека отчаянное. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Псалом 129, стих 3. Тем не менее, это и есть неумолимый Божий эталон. Мы же, если честны с собой, должны признать, что не соответствуем ему и не сможем никакими своими собственными усилиями без Христа сделать себя достойными. Мы промахиваемся, не достигаем цели. Даже в самых лучших наших делах, как говорил Лютер, у нас обязательно замешаны какие-то меркантильные, низменные, корыстные намерения, которые портят все. Перейти границу. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Послание к римлянам, 5 глава, 14 стих. Здесь слово «несогрешившими» содержит другой греческий корень, который можно перевести как «пройти черту», «перейти через границу». Преступление от «преступить», то есть «переступить черту дозволенного», «зайти за черту», подвергшись обольщению. Нечто затмило цель, перестали ясно мыслить, правильно видеть и сошли с истинного пути. Это произошло со всем человечеством. Это похоже на то, как водитель, либо уснув, либо под воздействием какого-то дурмана, вдруг сбивается с пути и создает аварийную ситуацию. Если неверующие уже идут по бездорожью греха, то мы, уверовавшие во Христа, находимся в опасности вновь сбиться с пути и переступить черту дозволенного. Этот переход за черту начинается в сердце. По-прежнему миллионы людей не видят в грехе ничего плохого и, как Ева, готовы поддаться на уговоры сатаны, представляющего грех в столь привлекательном свете. Люди испокон веков склонны верить лжи. Даже зная истину, они склонны ее отвергать. Так произошло с теми, кто отверг Господа Иисуса, когда Он приходил на землю. Если первое определение греха «промахнуться» содержит мысль о непреднамеренном проступке, то второе «перейти границу» ассоциируется с осмысленным действием. Здесь речь идет об умышленном преступлении или осознанном грехе. Но как отрадно, что и от этого греха нас пришел спасти Христос. Непослушание. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Послание к римлянам, 5 глава, 19 стих. Дети часто не слушают родителей, и их непослушание может привести к серьезным последствиям. Как в русском, так и в греческом языках корнем слова «непослушание» по-гречески «паракуэ» является недостаток слуха, несовершенное, ошибочное слышание кого-то. То есть услышал, но не послушал. Идея не в недостатке понимания, а в отказе исполнять. И сегодня часто человек по-прежнему не хочет слышать то, что ему говорит Бог. Как мы говорим, он себе на уме, думает о своем и делает свое. Для него Божье мнение, Божье слово, Божий взгляд на жизнь, если и важен, то скорее имеет второстепенное значение, главное же то, что думает он сам. Это состояние описывал и Иеремия такими словами. «Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов моих». Книга Иеремии, 11 глава, 10 стих. «Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. Книга Иеремии, 35 глава, 17 стих. Отказ слушаться Бога не просто небрежение, но открытое восстание против Его воли, Его личности, отвержение Его власти. Суть грехопадения, как и последующих отступлений человечества, заключалась в том, что люди не считали слова Божии заслуживающими внимания. Так члены Синедриона отказались услышать в словах Стефана Слово Божие для них. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. Деяния апостолов, 7 глава, стихи 57-58. Они слышали, но не хотели слушать. Первое – действие непроизвольное. Иногда приходится слышать вой сирены или нецензурную брань соседа, и ничего с этим поделать нельзя. Но слушать – действие избирательное, зависящее от нашего выбора. Вопрос, кого мы слушаем, актуален и сегодня. Чьим словам мы придаем наибольшее значение, кого впускаем в свой внутренний мир и кому позволяем влиять на формирование нашего мировоззрения. В Евангелии от Матфея, 18 главе, описывая процесс церковного наказания, Христос говорит, что даже брат может нам стать, как мытарь и язычник, если он не послушает сперва своего брата, потом нескольких свидетелей, а затем отвергнет решение всей церкви. Он похож на книжников и фарисеев, которые, слыша волю Божию о себе, не послушались ее. Непослушание Божьему голосу – серьезнейшая проблема и сегодня. Иаков предупреждает: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Сегодня осталось мало людей, не затронутых христианской проповедью, а многие слышали уже истины веры множество раз. Их проблема не в том, что эти истины не были представлены с убедительными доказательствами, более интересно или красочно, или на понятном им языке. Они избрали непослушание, сделав сознательный выбор не в пользу Бога. Христос, говоря об этом страшном состоянии сердца, подчеркнул: «Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись». Евангелие от Луки, 10 глава, 13 стих. Падение. О Христе сказано: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Послание к римлянам, 4 глава, 25 стих. Здесь Павлом для слова «грехи» используется слово, означающее «упасть», «отпасть», «попасть под преткновение». То же слово используется в послании к евреям, 6 глава, стихи 4 и 6, где говорится о людях, которые должны были бы стоять, но отпали. У них было достаточно оснований, чтобы выстоять. Они получили наставление в вере, помощь Духа Святого и все благословения верующих. Но тем не менее отпали, не вняв предупреждению. Будем держаться исповедания упования нашего неуклонно. Послание к евреям, 10 глава, 23 стих. Автор этого послания постоянно предупреждает о подобной опасности, желая, чтобы каждый верующий проверил, находится ли он среди тех, которые не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Послание к евреям, 10 глава, 39 стих. Отчего же происходит отпадение? Заметим, что это слово схоже со словом «падение». Можно сказать, что от серии падений рождается отпадение. Те, кто стоял твердо в вере, где-то допустили неверный шаг, споткнулись, оступились, но не придав этому особого значения, понадеялись на собственные силы и на богатый опыт христианской жизни в прошлом и продолжили брести по бездорожью. Наконец, они заблудились настолько, что из воинов Христа превратились в дезертиров, оставивших ряды его рати. У верующих первого века, казалось бы, было много причин, чтобы так поступить. Например, они могли бы сказать, что трудно находиться под постоянным прицелом римской власти, заставлявшей их подчиняться религиозным порядкам в империи. Возможным оправданием могло бы служить и то, что возврат в традиционный иудаизм был привлекательнее, чем знакомство с таким новым и во многом непонятным христианством. Ведь христиан было такое незначительное количество, и далеко не все могли устоять. Это, конечно, лишь оправдание. И тогда, и теперь, когда условия во многом изменились, но не изменилось Слово Божие, нельзя оправдать того, кто, получив от Бога огромные благословения, не пользуется ими, но допускает падение в своей жизни. Павел говорит, что впасть в согрешение, послание к Галатам, 6 глава, 1 стих, это состояние, которому время от времени могут быть подвержены верующие. Наша задача исправлять таковых, поднимать их и следить за собой. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Неведение. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Деяния апостолов, 3 глава, 17 стих. Здесь в оригинале используется греческое слово, которое переводится как «согрешить через неведение, незнание, быть невеждой». Слова эти взяты из проповеди Петра, в которой он обличает иудеев в том, что они распяли Христа по незнанию. При первом прочтении текста кажется, что Петр как бы оправдывает израильтян, мол, вы не знали, что перед вами Христос. Значит, их преступление не настолько ужасно. С одной стороны, Бог проявляет милость свою, когда речь идет о незнании людей. Так Павел благодарит Бога, который помиловал его, Павла, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Первое послание Тимофею, 1 глава, 13 стих. Тем не менее, это не означает, что Бог перестал смотреть на грех по неведению, как на грех. Ведь здесь же Павел говорит, что Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. В случае с иудеями, имевшими множество возможностей увидеть подтверждение того, что перед ними Христос, неведение их не может быть оправданием их греха. Бог проявляет милость к неведению, но это не означает, что любое неведение со стороны людей автоматически может рассчитывать на его милость. Так люди могут утверждать, что нет фактов, ясно доказывающих либо отсутствие Бога, либо его существование, и пребывают в неведении. Однако Писание, напротив, называет подобных людей лишенными оправдания, ведь перед ними явные свидетельства Божьего существования и Его великой силы. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Послание к римлянам, 1 глава, 20 стих. Подавляющее большинство незнания не может рассчитывать на Божью милость. Незнание перестало быть действенным оправданием, ведь источников познания о Боге стало несравненно больше. Так же, как отличаются возможности средневекового человека, не имевшего доступа к Слову Божьему на родном языке и полагавшемуся на, скажем, воскресную проповедь священника и картинки на стенах храма, от возможностей современного человека, окруженного информационными технологиями, которые позволяют донести Слово Божье в любом формате, в любое время, в любую точку земного шара. Поэтому рушится и надежда наша на то, что Бог и сегодня помилует кого-либо ввиду неведения. Христианам апостол Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 1 стих. То, что раньше могло служить оправданием, сегодня превращается в шаткую опору не желающего верить или признавать Божьи стандарты. Как то, что водитель не увидел предупреждающего знака или не заметил красный свет светофора, не освобождает его от ответственности за последствия правонарушения. А потому будем постоянно исследовать Библию, не останавливаясь на достигнутом и ища волю Божью для нашей жизни. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Унижение. И то уже весьма унизительно для вас. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 7 стих. Одним из оттенков значения того, что является грех, является унижение того, что должно было бы быть возвышенным. Это происходит тогда, когда мы не придаем значения, например, словам Божиим или Его повелениям, или исполняем их не с должной долей благоговения, внимания или самоотдачи. Например, грех Анании и Сапфиры, Деяния апостолов, 5 глава, стихи с 1 по 10, был именно в этом. Они унизили жертву Богу до способа самообогащения. Тоже проявляется часто в жизни современных христиан, когда великие Божьи дары, не возложенные на его алтарь, теряют свое первоначальное значение в суете жизни, что ведет к тому, что мы обкрадываем Бога. Книга Малахии, 3 глава, 8 стих. Понятие «жертвы» подразумевает отказ от чего-то жизненно важного для нас, но сегодня оно превратилось в избавление от излишков или использованных вещей, средств. Материальное жертвование превратилось в подаяние. Ранние христиане, обладая намного меньшим материальным потенциалом, но используя принцип жертвования, достигли больших результатов в евангелизации мира в сравнении с современной церковью и ее ресурсами. Однако, как в притче о человеке с одним талантом, многие по-прежнему закапывают то, что Бог им дал, вместо мудрого использования и приумножения этого для Божьего дела и славы Его имени. Беззаконие. Если спросить об определении греха, то большинство верующих, наверное, ответят на этот вопрос так. Грех – это беззаконие. Именно так о грехе пишет апостол Иоанн. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Слово «беззаконие» в этом стихе означает «беззаконие, нарушение закона». Оно применимо к тем, кто либо не исполняет закон, либо нарушает его. Так называются люди, не подчиняющиеся законам государства, преступники или бегущие от закона. Если мы не будем уважать Божий закон, Он не сможет принять нас к себе. Поэтому Иаков говорит: «Итак, покоритесь Богу». Это подразумевает отвержение своей воли, отказ жить по своим законам и правилам и признание над собой верховенства воли Божией. Повиноваться Богу невозможно, не имея знания Его воли и уважения к ней. Различные факторы побуждают людей не прислушиваться к Божьему закону сегодня, игнорируя его. Главный из них – отсрочка ответственности. Люди полагают, что не получив возмездия сегодня, они не получат его никогда. Однако Слово Божие говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Ужасную природу греха в свое время описал в своем богословском труде «Грех – зло всех зол в этом мире» известный проповедник Иван Вениаминович Каргиль. В этой книге он в частности пишет: «Истинное познание греха приводит к пониманию величия жертвы Иисуса Христа, к Его почитанию. И наоборот, истинное понимание величия этой жертвы открывает глубину пропасти, в которую мы упали, став грешниками». Отсюда можно заключить, как много зависит от правильного понимания, что такое грех. Самое великое доказательство ужаса греха – не убийство и пьянство, искалеченные жизни и переполненные тюрьмы, а то, что Сын Божий, Сам Бог в образе человека, должен был в жертву за наши грехи отдать свою жизнь.